эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера, микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе судебная реформа как рычаг политической борьбы. Парламентское большинство отказалось от встречи с грузинским президентом и пообещало преодолеть вето. В Канвале назвали предложение официального Тбилиси воспользоваться безвизовым режимом съезд пропагандистской уловкой. Абхазия в цифрах. Как котируется самопровозглашенная республика в различных рейтингах? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.ftkavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
В Валетте открылся саммит 28 стран Евросоюз. Лукашенко заявил, что Москва боится ухода Белоруссии назад. Глава Юдор ушел из консультативного совета при Трампе. Лидеры стран Евросоюза встречаются сегодня на Мальте для обсуждения проблем, связанных с потоком мигрантов, направляющихся в Европу по Средиземному морю. Нынешний саммит также призван укрепить единство государств Евросоюза в период проведения переговоров с Великобританией о ее выходе из Союза. На встрече в Валлетте присутствуют главы всех 28 стран ЕС. Сегодня, как ожидается, они примут меры, помогающие властям Ливии в обустройстве лагерей для мигрантов на территории этой североафриканской страны. Накануне, 2 февраля, в Риме премьер-министр Италии Паоло Джентильони, глава правительства Ливии Фаез Аль-Сарадж подписали двустороннее соглашение по мигрантам. Большинство из 180 тысяч человек, прибывших в Европу из Ливии в 2016 году, были нелегальными трудовыми мигрантами, в отличие от беженцев, прибывающих в Грецию и Сирии, сообщил представитель Евросоюза. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что отношения с Москвой ухудшились, потому что Москва боится ухода Минска на Запад. При этом глава государства назвал вымыслом появившееся в СМИ сообщение о том, что Белоруссия выйдет из Евразийского экономического союза и союзного государства Белоруссии и России. Он добавил, что страна не собирается вступать ни в Евросоюз, ни в НАТО. На пресс-конференции сегодня Лукашенко обвинил главу российской ФСБ Александра Бортникова в том, что он одним росчерком пера перечеркнул соглашение по межгосударственной границе. Помимо этого, президент Беларуси распорядился возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, которого обвинил в нанесении ущерба государству. В конце января российское ведомство ограничило ввоз мясной продукции двух белорусских предприятий из-за подозрений в том, что они поставляют украинское мясо. Лукашенко также заявил, что Белоруссия обойдется без российской нефти. При этом, по словам Лукашенко, Белоруссия подала в суд из-за сокращения поставок нефти из России, что в Минске считает нарушением договоренностей. Основатель транспортной компании Uber, представляющий услуги такси во многих странах мира, Трэвис Каланик объявил о решении выйти из консультативной группы при президенте США Дональде Трампе. Он принял это решение после многочисленных критических высказываний в свой адрес в социальных сетях. Оппоненты Каланика выступили против его работы в группе консультантов Трампа. Пользователи соцсетей призвали клиентов компании Uber переходить к конкуренту в области предоставления услуг такси компании Lyft.
Эхо Кавказа. Новости.
В Донбассе за минувшие сутки в результате обстрелов сепаратистами украинских позиций погибли 4 военнослужащих, 17 человек были ранены. Украинские военные зафиксировали 114 обстрелов, в том числе в районе Авдеевки, где в конце января обострилось вооруженное противостояние. По данным штаба украинской армии, пророссийские сепаратисты ведут огонь из установок «Град», танков, гранатометов и минометов на Донецком и Мариупольском направлении. Международная расследовательская группа «Беллинкэт», проанализировав спутниковые снимки, видео, отчеты ОБСЕ и сообщения в соцсетях, считает, что сепаратисты установили грады в жилых кварталах Донецка. Об этом говорится в докладе, опубликованном 2 февраля. Сепаратисты утверждают, что в эскалации конфликта виновен Киев и сообщают о как минимум 2 погибших и 13 раненых в результате ракетного обстрела Донецка украинскими военными минувшей ночью. В Париже возле Лувра неизвестный напал с ножом на французского военнослужащего, после чего тот открыл огонь и ранил нападавшего. Всего прозвучало 5 выстрелов. Нападавший получил серьезные ранения, военнослужащий ранен в руку. Музей оцепили, а посетители эвакуировали. Неизвестный мужчина планировал войти в магазин при музее. С собой у него были две сумки. Представитель полиции сообщил, что нападавший выкрикивал исламистские лозунги. Иран не впустил в страну команду американских борцов, которые должны были участвовать в Кубке мира по вольной борьбе. Представитель иранского МИД заявил, что решение принято в ответ на введение новой администрации США запрета на въезд в страну, в числе других, для граждан Ирана. Кубок мира проходит 16 и 17 февраля в иранском городе Керманшах и является одним из самых престижных соревнований по вольной борьбе. На днях Вашингтон предупредил Тегеран о неприемлемости проведенных им испытаний баллистической ракеты, назвав нарушением ядерного соглашения. Ожидается, что администрация Дональда Трампа введет новые санкции против Ирана. Спецслужбы Норвегии заявили, что 9 аккаунтов электронной почты их сети были атакованы хакерами, которые могут быть связаны с российской разведкой. Однако утечек секретной информации не было. Представитель спецслужб сообщил о вероятной причастности к кибератакам хакерской группы АПТ-29, называющей себя «Кози Бир», «Уютный медведь», которая связана с российскими разведслужбами. В прошлом году сообщалось, что группа имеет отношение к проникновению в некоторые сети Белого дома, Госдепартамента и Объединенного комитета начальников штабов, а позже в сервер Демократической партии Соединенных Штатов. По данным норвежских служб безопасности, недавно от иностранных партнеров поступило предупреждение об угрозе кибератак, в том числе на норвежскую рабочую партию, а также военное и правительственное учреждение страны.
Новости представил Вадим Дубнов. Он вернется в студию с региональными новостями в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Президент Грузии обсудил с представителями политических сил и гражданского сектора причины наложения вето на законопроект об общих судах. Георгий Маргвелашвили намерен вместе с парламентариями и экспертами проработать вопрос внесения изменений в документ. Парламентское большинство приглашение главы государства на встречу проигнорировало. В грузинской мечте считают, что в замечаниях со стороны гаранта Конституции не нуждаются. За противостоянием вокруг судебной реформы следит Владимир Унанянц.
Президент Грузии принял сегодня в своей резиденции представителей парламентской оппозиции и гражданского сектора. Тема встречи – причины вето, наложенного главой государства на законопроект об общих судах в рамках масштабной конституционной реформы. Георгий Маргвелашвили намеревался объяснить руководителям всех парламентских фракций и вице-спикерам причины своего решения и обсудить поправки, предлагаемые его администрацией. Но правящая грузинская мечта приглашение президента проигнорировала. Как заявил глава фракции партии власти в высшем законодательном органе – Мамуком Динарадзе, после наложения вето консультации стали практически бесполезными.
Где они нашли такой формат, в рамках которого руководитель какой-либо фракции идет на встречу с президентом, и они рассматривают вопросы уже после наложения вето? Естественно, мы не собирались идти на эту встречу. Это была часть пиар-компании, в рамках которой мы должны были стать участниками спектакля. Естественно, мы этого делать не собираемся. Мы рассмотрим вето в парламенте, как того требует закон. И парламент примет решение по этому поводу.
Какое именно решение примет высший законодательный орган, практически ни у кого сомнений не вызывает. По словам представителя оппозиционного единого национального движения Романа Гуцеридзе, преодолеть президентское вето в парламенте очень легко. Для этого нужно столько же голосов, сколько для принятия обыкновенного закона. Не скрывают свои стратегии по этому вопросу и в правящей партии. Как заявила вице-спикер от грузинской мечты Тамар Чугашвили, у парламента нет возможности частично учесть мотивированные замечания, а частично нет. По ее словам, законодателям придется скорее преодолеть вето, нежели разделить представленные замечания. А вот в гражданском секторе призывают парламентариев к замечаниям президента внимательно прислушаться. По словам руководителя Ассоциации молодых юристов Анны Нацвелишвили, рекомендации не являются частной инициативой главы государства и не должны восприниматься сквозь призму противостояния президента и правящей партии.
Эти замечания и их логика основываются на мнении Венецианской комиссии, и, как мы поняли, их базовый принцип – усиление судебной системы в целом и индивидуальных судей в частности. Поэтому невозможно не согласиться с этими поправками. Мы думаем, что парламент должен рассмотреть по существу эти мотивированные замечания и с учетом этих замечаний в максимально короткие сроки оформить третью волну в закон.
Особое внимание представители неправительственных организаций обращают на пункт о назначении председателей судов. Нынешняя редакция законопроекта вызывает большие сомнения у экспертов. В частности, председатель Ассоциации адвокатов Заза Хатиашвили говорит о фактическом узаконивании мощнейшего рычага давления на рядовых судей.
Председателя суда назначает Высший совет юстиции, а потом этими председателями судов комплектуется сам Высший совет юстиции. Получается двойной рычаг давления на рядового судью. Его судьба фактически оказывается в руках председателя суда. В этом и заключается самый большой минус. Тулукьяни кричала, что судебные инспекторы будут независимыми. А что получается сейчас? Кто выбирает инспектора? Опять так и Высший совет юстиции. Большие Мурусидзе выберут маленьких Мурусидзе.
Эксперты призывают к децентрализации судебной системы, чтобы исключить управление судами узким кругом людей, так или иначе аффилированных с властью. В администрации же главы государства отмечают, что президент был готов к консультациям с высшим руководством законодательной и исполнительной власти страны, но его инициатива не получила отклика. А правящее большинство, вместо того, чтобы прислушаться к замечаниям, основанным на рекомендациях Венецианской комиссии, и включиться в обсуждение, превращает вопрос президентского вето в оружие политической борьбы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
А сейчас предлагаем вашему вниманию итоги недели от нашего постоянного автора Изиды Чаня.
Похоже, что все абхазские недели до самого 12 марта теперь будут похожи друг на друга. Заявления, обращения, регистрация инициативных групп, а затем и кандидатов. И весь остальной стандартный набор, сопутствующий предвыборной кампании, станут главными новостями ближайших двух, а может быть и более месяцев. Судя по ажиотажу вокруг этого политического мероприятия, выборы в парламент могут затянуться до полугода. Нынче же в Центральной избирательной комиссии только и успевают регистрировать инициативные группы по выдвижению кандидатов. Счет инициативных групп за две недели перевалил первую сотню и успешно осваивает вторую. Так что предстоящие выборы стали новостью номер один, уступив только на пару дней снежной погоде. Из-за предвыборной суеты никто, кроме МИД республики, и не заметил предложения министра иностранных дел Грузии Джаналидзе, который пытался донести до граждан Абхазии и Осетии, что безвизовый режим между Евросоюзом и Грузией будет распространяться и на эти две республики. Конечно, при условии, что граждане Абхазии и Осетии согласятся на получение грузинского гражданства. На бесперспективную затею грузинского министра ответил МИД Абхазии, обвинив Джанелидзе в очередной неуклюжей попытке вовлечь граждан Абхазии в политико-правовое пространство Грузии. Глава МИД Абхазии Дауркови напомнил грузинским политикам, что политика международной изоляции со стороны стран ЕС по отношению к гражданам Абхазии осуществляется с подачи Грузии, и призвал европейские структуры принять меры, направленные на деизоляцию граждан Абхазии. На этой неделе главный энергетик страны сообщил журналистам о результате переговоров между Абхазией, Грузией и Россией о ремонте Наингур-ГЭС – гидроэлектростанции, которая находится на грузино-абхазской границе и питает электричеством как Абхазию, так и Западную Грузию. Принято решение о проведении мониторинга деривационного тоннеля в начале февраля. На период проведения мониторинга будет остановлена работа гидроэлектростанции, а электроэнергию для потребителей Абхазии правительство страны будет закупать у российских энергетиков. Несмотря на большую ценовую разницу между стоимостью электричества в Абхазии и России, глава Черноморэнерго Аслан Басария пообещал, что стоимость на электроэнергию для жителей страны не изменится. Важным событием недели можно назвать сообщение руководства Абхазии о перезахоронении бойцов Великой Отечественной войны 1941-45 годов, которые погибли в боях на перевалах Кавказа, в том числе и в высокогорном селе Псхум. Руководством Абхазии принято решение придать земле останки советских солдат и установить обелиск на месте их захоронения в Псхум. Значимыми культурными событиями недели стали презентация альбома об архитектуре Сухума на рубеже 19-20 веков, открытие выставочного зала в столице Абхазии и фортепианный концерт российского музыканта Михаила Лицкого. Закончилась неделя гражданской инициативой. Группа жителей Абхазии обратилась в парламент с требованием законодательно ограничить необоснованные депутатские привилегии, в числе которых неприкосновенность народных избранников, высокие пенсии и многие другие льготы, которыми щедро одаривают себя народные избранники всех созывов парламента. Инициаторы обращения сообщают, что в случае, если парламент проигнорирует их обращение, то они оставляют за собой право призвать население к бойкоту выборов и будут инициировать проведение референдума о внесении изменений в закон о статусе депутата. Поводом для такой гражданской активности стало массовое выдвижение в парламент людей с сомнительной репутацией. Такой была неделя. Специально для «Эхо Кавказа» Зида Чания из Сухума.
В январе инициативная группа граждан выдвинула еще одного кандидата в президенты самопровозглашенной республики. Им стал 36-летний сотрудник Комитета госбезопасности Алан Гаглоев. Сотрудник Юго-Осетинского КГБ пока самый молодой участник президентской гонки. Ирина Келихсаева из Хинвали с подробностями.
Алан Гаглоев стал пятым по счету претендентом на пост главы государства. Заявление от инициативной группы, которая решила выдвинуть его кандидатом в президенты, поступило 27 января. До Гаглоева о своем желании выразили спикер парламента Анатолий Бибилов, действующий президент Леонид Тибилов, экс-президент Эдуард Кукойт и врач-эндоскопист Алан Кузонов. Про кандидата Алана Гаглоева известно всего лишь, что он сотрудник Комитета госбезопасности. Никакой политической или общественной активности до сегодняшнего дня за ним замечено не было. Хотя компания в соцсетях в поддержку этой кандидатуры развернулась за пару месяцев до объявления официального начала предвыборной гонки. Гаглоева называли хорошим парнем, высказывали мнение, что он разбавит обстановку, только жесткими решениями и молодой кровью можно добиться быстрых результатов развития республики. От сотрудника КГБ, если верить комментаторам соцсетей, ждут в том числе креативности. Цитата: «Нам не хватает креативных людей». Ну и так далее. Параллельно с началом поддержки в сети интернет по республике упорно ходили разговоры о недовольстве решением Гаглоева его непосредственного начальства, и что даже якобы попавший в опалу Гаглоев был отправлен на работу в Лениногорский район республики, подальше от предвыборного греха. В Схинвале говорят и о том, что Алана Гаглоева уважают и ценят коллеги по работе, которые могут пополнить своими избирательными голосами копилку его возможного президентства. Хотя открытой поддержки сотрудники КГБ выразить не смогут. 20 декабря 2016 года, выступая на итоговой пресс-конференции, руководитель Комитета госбезопасности Виктор Шаргаев заявил: «Самое главное, что мы должны сделать, это то, чтобы сотрудники комитета не были втянуты в предвыборную кампанию, поддерживая того или иного кандидата. Поэтому журналистам и наблюдателям за предвыборным процессом было интересно попасть на собрание его инициативной группы, чтобы понять, какой контингент поддерживает сотрудника этой силовой структуры. Сразу могу сказать, что сотрудников комитета в числе тех, кто пришел сегодня поддержать Гаглоева, было немало. Само мероприятие началось только вечером, видимо, чтобы не срывать рабочий день участников. До начала я пообщалась со сторонником Алана Гаглоева Константином Елдзаровым.
Я могу его охарактеризовать только с хорошей стороны и не могу сделать четких границ, почему я других не поддерживаю. Но при этом я знаю, насколько порядочен Алан, и более того, когда я к нему подошел и уточнял, с какой целью он идет и какие у него направления, то они мне были полностью по душе. Направление того, что нужно республику делать самодостаточной, экономически независимой, независимой. Алан с экономическим образованием и человек, который имеет склонность именно к экономическому мышлению. И на сегодняшний день я думаю, что именно в этом направлении теперь предстоит работать Южной Осетии.
Очень многих интересует место работы Алана. Комитет госбезопасности. Как ты считаешь, оно поднимет его рейтинги? Оно привлечет к нему избирателей и наоборот может оттолкнуть?
Не знаю, но его выдвижение не была его личная инициатива. Если бы он не чувствовал поддержку определенного слоя населения, которые, в принципе, не так малочисленны, то, думаю, он бы на этот шаг и не решился.
Мой собеседник обозначил группу поддержки Гаглоева как молодых людей, имеющих хороший потенциал, но имеющих преграды для их выполнения возраста от 25 до 35 лет. От выступающих со сцены сторонников я узнала, что Гаглоев является еще членом комитета «Память» общественной организации, которая занимается помощью и поддержкой семей, потерявших родных и близких во время военных действий. У самого кандидата в августе 2008 года в районе села Тбет под обстрелами погибли родители. От имени этой организации проголосовать за Алана Гаглоева просила представитель «Памяти» Индира Кочева. В ходе выступления прозвучал и лозунг, под которым Гаглоев будет идти в президенты. «Молодой республике, молодого президента». Такого количества молодежи я действительно не видела ни в одной из инициативных групп других кандидатов. Произнесли и уже знакомые креативны. Все выступления сегодня звучали на остинском языке. Хорошее знание языка выказал и сам кандидат. Поблагодарив своих соратников, Гаглоев выразил надежду, что нам пора двигаться дальше, и дела наши пойдут только вперед. Что югостинский народ пережил тяжелые годы военного конфликта и думал, что после признания окончания августовской войны жизнь улучшится, но это оказалось не так. Вспомнил о событиях 2011 года и о том, что после избрания президента в 2012 году жизнь стала спокойнее, хотя сегодня нет взаимопонимания между двумя ветвями власти, а тяжесть этого несет простой народ. Кандидат выразил надежду, что общество должно жить в консолидации и пообещал не подвести своих избирателей. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Власти самопровозглашенной Республики Абхазия ответили министру иностранных дел Грузии Михаилу Джанелидзе, заявившему, что отмена визового режима с Европой распространится в том числе и на жителей оккупированных регионов Грузии. «Нет сомнений, что это новая попытка Тбилиси втянуть граждан нашей страны в Грузию», говорится на сайте МИД самопровозглашенной Республики. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Грядущая отмена визового режима между Грузией и странами Шенгенской зоны стала предметом заочной полемики между представителями правительства Грузии и де-факто властей Абхазии. Первым прозвучало вчерашнее заявление главы МИД Грузии Михаила Джанелидзе, который отметил важность отмены визового режима для граждан, проживающих за разделительными линиями.
Это решение принесет практический результат для всех наших граждан, в том числе и проживающих на оккупированных территориях. Мы хотим, чтобы жители этих регионов смогли сполна воспользоваться всеми благами, полученными Грузией на путях европейской интеграции.
Заверил министр. Реакция абхазской стороны была сформулирована на сайте внешнеполитического ведомства самопровозглашенной республики. Как подчеркнул в видеообращении его неназванный представитель, предложенные грузинской стороной преференции не касаются людей, проживающих на левом берегу Ингури.
Мы расцениваем заявление Джанелидзе как очередную неуклюжую попытку тбилисских властей вовлечь граждан Республики Абхазия в политико-правовое пространство Грузии. Если грузинские руководители искренне обеспокоены вопросами свободы передвижения граждан Республики Абхазия, то им следует отказаться от политики международной изоляции наших граждан, которым по вине Тбилиси отказывают во въезде в страны Европейского Союза.
На вторую часть заявления абхазской стороны обращает внимание конфликтолог Шоташ Велидзе. Аналитик не исключил, что, возможно, малая часть абхазов воспользуется предложениями грузинской стороны и возьмет загранпаспорта Грузии. Но, учитывая настроение, царящее среди политического истеблишмента и гражданского сектора Абхазии, на большее рассчитывать не приходится.
Реальность на сегодня такова, что абхазы хотят приобщиться к европейским ценностям, однако проводимая ЕС-политика предлагает налаживание отношений через Тбилиси. Такой подход неприемлем для Сухуми, который желает наладить прямые контакты с Европой. Позиция официального Тбилиси также понятна и логична, так как она считает регион своей территорией. Думаю, деизоляция Абхазии должна быть решена за столом переговоров, где может быть достигнут компромисс, чтобы абхазская молодежь имела возможность получать образование не только в России, но и в учебных заведениях Европы. Повторюсь, проблему, если на то есть желание сторон, необходимо решать за столом переговоров, а не заочными заявлениями.
Считает Шуташвилидзе. А по словам конфликтолога Ливана Герадзе, решение проблемы состоит в последовательном интегрировании Грузии в структуры Евросоюза.
Полномасштабное урегулирование конфликта станет возможным лишь тогда, когда Грузия станет по-настоящему успешным государством. Вчерашнее решение Европарламента можно считать важным шагом в направлении тесной интеграции Грузии с Европой, за которым должно последовать улучшение отношений с Россией. Необходимо понимать, что снятие железного занавеса, опущенного Россией перед Абхазией, требует серьезной, кропотливой работы не только со стороны властей Грузии, но и при активном участии всех заинтересованных сторон.
Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Отреагировал на заявление официального Тбилиси и медсампровозглашенной республики Южная Осетия. В Цхинвале назвали предложение воспользоваться безвизовым режимом с Евросоюзом пропагандистской уловкой. Жанна Тарханова с подробностями.
В официальном комментарии МИД Южной Осетии сказано, цитата, «МИД вновь подчеркивает, что развитие отношений Евросоюза с Грузией, в том числе визовые и безвизовые отношения между ними, касаются только граждан Грузии и не распространяются на граждан Республики Южная Осетия». Конец цитаты. Внешнеполитическое ведомство Южной Осетии напоминает, цитата, что население Южной Осетии 25 лет назад сделало выбор в пользу независимости и не желает иметь ничего общества с грузинским государством. Не сумев реализовать свои планы по уничтожению народа Южной Осетии путем агрессии, Грузия сделала ставку на разного рода посулы и пропагандистские уловки. Конец цитаты, говорится в комментарии МИД Республики. Лидер коммунистической партии Южной Осетии и бывший спикер парламента Станислав Кочев напоминает, что именно Грузия препятствует гражданам Южной Осетии во въезде в страны Евросоюза.
Им надо просто один раз проснуться и сказать, что все это кончилось. Мы не будем ни намерены, ни хотим. Мы признаны республикой.
Депутат парламента от партии «Единая Осетия» Петр Гасиев отмечает, что Тбилиси не первый раз пытается вовлечь граждан Южной Осетии.
За все время грузинской агрессии, начиная с 1989 года, применяли совершенно различные способы для уничтожения государственности Южной Осетии и народа. Как это была и открытая агрессия, это было применение силы, военной силы, это была значит, которая чуть не привела к гуманитарной катастрофе. Это была, значит, тактика мягкой силы, подкупы, обещания и так далее, и так далее. То есть все это одно единое целое. Любые взаимоотношения, на мой взгляд, возможны лишь только после признания, значит, независимости Южной Осетии Грузии и подписания, разумеется, договора о неприменении силы.
Говорит Петр Гасиев. Депутат Юго-Осетинского парламента от Народной партии Амиран Дяконов напоминает, что Южная Осетия признает двойное гражданство только с Российской Федерацией.
Я их не собираюсь, не там нечего делать. Я думаю, что это в самой Грузии. Основное население сейчас уже имеет возможность поехать в Евросоюз. Главное, что деньги были. Мы прекрасно понимаем, какое сейчас положение дел в Грузии. Какая там безработица. Народ Южной Осетии в социальном плане живет намного лучше. Население Грузии. И я думаю, что ни я, ни мой круг общения, ни мои близкие не будут в восторге от представленной перспективы. Но если найдутся люди, пускай будут их на их совести, но со стороны нашего государства, да, в отношении этих лиц, которые будут принимать грузинское гражданство, будут приниматься соответствующие меры, так как у нас в Конституции написано, что гражданин Республики Южная Осетия имеет двойное гражданство с Российской Федерацией.
Амиран Дяконов говорит, что возобновление отношений с Грузией возможно лишь при следующих условиях.
Если Грузия пойдет на признание геноцида народа Южной Осетии, да, мы готовы с ними разговаривать. Если Грузия пойдет на подписание соглашения о ненападении на Южную Осетию, мы готовы с ними разговаривать. Вот по тем же вопиющим вопросам, от которых зависит стабильность Южной Осетии в Грузии, да и на всем Кавказе в целом. Народ Южной Осетии не будет разбрасываться своими ценностями в угоду каких-то мимолетных или каких-то благ. Я считаю, что это то же самое, что менять золото на жвачку.
Полагает депутат от Народной партии Амиран Дьяконов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
МИД самопровозглашенной Республики Абхазия заявляет, что принятое Европарламентом решение об отмене визового режима между Евросоюзом и Грузией может распространяться исключительно на грузинских граждан и никак не касается граждан Абхазии. Очевидно, что после полного провала затеи с так называемыми нейтральными паспортами, власти Грузии решили использовать еще одну приманку для граждан Абхазии в виде процедуры либерализации визового режима со странами ЕС, утверждается в заявлении, распространенном сегодня передает Интерфакс. Ранее глава МИД Грузии Михаил Джаналидзе заявил, что безвизовый режим будет действовать также для жителей оккупированных территорий. МИД Абхазии расценил это заявление как очередную попытку тбилисских властей вовлечь граждан Абхазии в политико-правовое пространство Грузии. Внешнеполитическое ведомство считает бесперспективным желание властей Грузии использовать граждан Абхазии в собственных политических манипуляциях. Служба государственной безопасности Грузии называет несерьезное обвинение бывшей правящей партии «Национальное движение» относительно давления на судей по делу телекомпании «Ростави-2» со стороны ведомства. Как заявили Интерпресс Ньюс в СГБ, подобные заявления безосновательны. Судьи Верховного суда Бессарион Алавидзе и Паата Катамадзе, которые работают по делу «Ростави-2», обратились в прокуратуру с требованием начать расследование по факту возможного вмешательства в их деятельность. Как сообщили в прокуратуре, расследование по этому факту началось 14 января. В свою очередь, сегодня же в нас движение заявили, что давление на этих судей осуществляла служба госбезопасности, из-за чего оппозиционная партия потребовала отставки главы СГБ Вахтанга Гамилаури. Президент Грузии в связи с изменениями в законе об общих судах намерен встретиться с главами парламентских фракций, вице-спикерами и представителями неправительственных организаций, информирует Грузия Онлайн. Георгий Марглашвили наложил вето на изменения, вносимые в закон об общих судах. Вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугашвили считает, что консультации с президентом по поводу законопроекта об общих судах были бы гораздо полезнее до наложения вето. Сейчас замечания уже представлены парламенту, и в нашей компетенции обсудить, следует ли их учитывать. По ее словам, большинство, предположительно, примет решение преодолеть вето. У парламента нет возможности частично учесть мотивированные замечания, частично не учесть, отметил вице-спикер. Президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего заместителя министра обороны страны на должность посла Украины в Грузии. Накануне Кабинет министров Украины освободил Долгова с должности замминистра обороны по вопросам европейской интеграции. В распоряжении говорит, что Долгов уволен по собственному желанию. 50-летний Долгов занимал должность заместителя главы оборонного ведомства с мая 2015 года. До этого он был главой миссии Украины при НАТО и послом Украины в Бельгии. Ранее интересы Украины в Грузии представлял Василий Цыбенко, которого Порошенко снял с должности в июне 2015 года. С того времени обязанности главы украинской дипмиссии в Грузии исполнял Георгий Назаров, информирует «Новости Грузии».
Новости представил Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. 74-я по счету встреча прошла сегодня в Аргнете в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Причем прошла она не совсем в стандартной форме. К традиционным участникам, представителям грузинской, осетинской, российской сторон, также миссии наблюдателей ЕС и ОБСЕ, присоединился действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц. Подробности в сюжете Мзи Парисишвили.
Такое случается не на каждой встрече в Эргнете. В белой палатке, предназначенной для встреч, сегодня было больше людей, чем обычно. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел и интеграции Австрии Себастьян Курц пожелал лично пообщаться с традиционными участниками встреч в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Высокий гость был краток.
У нас три приоритета в ходе представительства ОБСЕ в этом году. Первый – бороться с радикальным и насильственным экстремизмом. Второй – способствовать восстановлению доверия между странами ОБСЕ. И третий – внести свой вклад и разрядить существующие конфликты. В общем, мы бы хотели, чтобы интересы людей вновь оказались в центре внимания, а также была оказана помощь местному населению, которое больше всего страдает от конфликтов.
О нынешней эргнетской встрече рассказывает местный корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Гогаб Циаури.
Эту встречу с самого начала назвали специальной из-за того, что после предыдущей не прошло и две недели. Причиной послужил приезд действующего председателя ОБСЕ Себастьяна Курца. Он всего полчаса присутствовал на встрече. После его вступительного слова представители грузинской и осетинской сторон обсудили злободневные вопросы.
И хотя общение с высоким гостем длилось недолго, представитель де-факто власти Давид Санакоев остался доволен.
Конечно же, это говорит о том, что и ОБСЕ, и другие международные организации, с которыми мы обычно сотрудничаем, они придают огромное значение и ставят на определенное место вот эти механизмы по предотвращению реагирования на инциденты. И я думаю, что результаты, которых мы добиваемся здесь, они говорят сами за себя.
По словам Давида Санакоева, перед австрийским гостем он поднял вопрос о необходимости проведения демаркации и делимитации госграницы. Осетинская сторона выдвигает его почти на каждой встрече, но он традиционно отклоняется грузинской стороной, которая не считает его темой обсуждения на эргнетских встречах. Грузинские журналисты поинтересовались позицией Давида Санакоева относительно безвизового режима Грузии с ЕС, а также тем, воспользуются ли этой возможностью жители Южной Осетии.
Здесь надо сказать только о том, что мы рады за то, что Грузия решает свои вопросы с Евросоюзом, с теми странами, с которыми достигла этих взаимоотношений. И, наверное, это касается тех этнических осетин, абхазов и другие этнические группы, которые являются гражданами Грузии. Что касается Республики Южная Осетия, ее граждан, то наши граждане, они путешествуют по паспортам Республики Южная Осетия, а некоторые из них также являются гражданами Российской Федерации и могут благодаря этому путешествовать по миру.
Заявил Давид Санакоев. Стороны также приступили к рассмотрению вопросов, связанных с приближением весенних полевых работ, чтобы избежать увеличения числа задержаний за так называемое незаконное пересечение границы. Была затронута и тема гражданина Грузии Георгия Гиунашвили. Он уже более 6 месяцев находится в Схинвальской тюрьме. Де-факто власти обвиняют его в диверсионно-террористической деятельности. Глава грузинской делегации Кахабер Кемуклидзе после встречи заявил.
Как нам сообщили представители де-факто властей, оказывается, сегодня идет судебный процесс по делу Гиунашвили и будет вынесен вердикт. Нам пообещали сообщить его содержание по горячей линии миссии наблюдателей ЕС. Мы продолжаем настаивать, что все эти обвинения против Гиунашвили нелегитимны, и он должен быть незамедлительно освобожден из Схинвальской тюрьмы.
По словам Кахи Кемуклидзе, в присутствии председателя ОБСЕ Себастьяна Курца, он поднял вопрос о проблеме свободного передвижения местных жителей с обеих сторон разделительной линии. Следующая встреча в Эргнете состоится 2 марта. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Сухуми на вопросы журналистов о ситуации в Гульрипском районе самопровозглашенной республики отвечал его глава Аслан Барателя. В районе нет ни одного бюджетообразующего предприятия. Он дотируется из бюджета. Российские военные базы, которые находятся на его территории, не оказывают району никакой поддержки. Елена Заводская с подробностями.
Население Гульрипского района насчитывает 18 тысяч жителей. Бюджет района в 2016 году составил 164 миллиона рублей. Из них собственные средства – только 58 миллионов, остальное – дотации. В районе работают три агрофирмы. В бюджет они платят только земельный налог. В районе в рамках комплексного плана на средства российской финансовой помощи было построено большое овощехранилище. Но оно на протяжении нескольких лет не работает, так как в нем нет необходимости у района. Нет ни овощей, ни фруктов, которые там можно хранить. Поселок Агудзера является самым большим и густонаселенным в районе. Он расположен в центре. Серьезной проблемой являются стихийные свалки в Агудзере, которые образовались за многие годы. Уже несколько лет администрация района занимается их расчисткой. И Асан Баратели, глава администрации Гулерипского района, надеется, что в ближайшее время они эту работу закончат. Если раньше район страдал в основном от разлива реки Кадор, то последние два года после сильных дождей начали затапливать дома местных жителей сравнительно небольшие речки. Поэтому в 2016 году было выделено 6 миллионов рублей на очистку от мусора русел рек Истонка, Владимировка, Пшап и Дранда. Району, по мнению Аслана Баратели, необходимо развивать туристическую сферу. Прекрасная прибрежная полоса тянется на 17 километров. В довоенное время здесь было 11 санаториев. Сейчас ни один из них не работает. Инвесторов в районе нет. В селе Цибельда находится военный полигон. С работой полигона был связан недавний скандал. При расчистке его территории была срыта руинированная церковь и захоронение. О полигоне Асан Баратели рассказал следующее.
То, что касается Кодорского ущелья, да, там много воинских частей. Вы знаете, что тот полигон, который находится в Кодорском ущелье, который используют русские военные, это порядка 2300 гектаров в свое время решением Кабинета министров. В 2008 году было передано абхазским вооруженным силам. Затем, через 3 года, полигон перешел российской военной части. Конечно, создает проблемы и населению. Там и отток населения, школа у нас закрылась, стрельбы, которые проходят. Ну, бывают там частые случаи, когда скот гибнет от стрельб.
Есть в районе еще один объект – Дранский следственный изолятор, который называют тюрьмой. Абхазские власти уже давно говорят о том, что он непригоден для содержания заключенных и осужденных. Аслан Баратели рассказал, что под строительство нового здания тюрьмы выделено уже 5 гектаров земли в поселке Пшап. Там побывали президент Рауль Хаджимба, министр внутренних дел Аслан Кубахи и представители МВД России. Территория понравилась и идут переговоры о строительстве нового здания. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
На сегодняшний день о своих намерениях принять участие в выборах президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия заявили 7 потенциальных кандидатов. Однако, по мнению местных экспертов, из этой семерки лишь участие двоих не вызывает сомнений. Впрочем, как и их мотивы. О кандидатах и некоторых сюжетах вокруг них в материале Мурата Гукимухова.
На сегодняшний день о своем желании принять участие в борьбе за пост президента Южной Осетии заявило 7 кандидатов. Намерение некоторых принять участие в президентской гонке по-хорошему удивляет. Не то чтобы это неизвестные люди, таких вообще мало в республике, но, скажем так, это люди, от которых никто не ожидал подобных действий. Среди них и депутат парламента Алан Казонов. О нем говорят, что он отдалился от своих однопартийцев из «Единства народа», которые заявили о своей поддержке на выборах Леониду Тибилову, и сблизился с «Единой Осетией», которая за Анатолия Бибилова, но при этом решил выдвинуться сам, в общем-то, без какой-либо партийной поддержки. Интересное выдвижение сотрудника КГБ Алана Гаглоева. Сегодня состоялось собрание инициативной группы по его выдвижению в кандидаты на президентский пост. Наверное, это первый случай в Южной Осетии, когда действующий сотрудник спецслужб демонстрирует политические амбиции. Известно, что им запрещено состоять в политических партиях. А вот что касается их участия в президентских выборах, то тут мнения моих знакомых экспертов разделились. Одни говорят, нельзя, в любом случае это участие в политике. Другие говорят, мол, ничего страшного. Среди политических новичков и Амиран Багаев, бывший офицер вооруженных сил, офицер вооруженных сил в отставке, владелец небольшой строительной фирмы. Как я слышал, его выдвижение стало неожиданностью даже для близких знакомых. До этого он не демонстрировал склонности к публичной деятельности. И, наконец, четвертый новичок – Владимир Гулиев, заместитель главы администрации Ленингорского района. Но, как я слышал, заявление он подал, уступив уговорам, а потом и вовсе потерял интерес к выборам. Поэтому, скорее всего, в ближайшее время он отзовет свою инициативу. Вот участие этой четверки трудно объяснить с точки зрения каких-либо предвыборных маневров, стратегии основных кандидатов. Они явные аутсайдеры, и это ни для кого не секрет, в том числе и для них. С другой стороны, они явно не технические кандидаты, цель которых – собрать голоса и в нужный момент сняться в пользу одного из основных кандидатов. В чем может состоять их мотивация, мне объяснил югостинский общественник Тимур Схурбати.
Они еще достаточно молоды. Я думаю, что это задел на будущее, на следующих выборах и даже, может, через не будут еще баллотироваться в президенты. К тому времени люди их лучше узнают. Эти выборы – реальный шанс заявить о себе, чтобы люди узнали, что есть человек, который имеет политические амбиции.
Главное событие уходящей недели – о своей поддержке действующего президента Леонида Тибилова заявили Джамбулат Тидеев и Алла Джиоева. Событие неожиданно, потому что все были убеждены, что Джамбулат Тидеев дистанцируется от этой избирательной кампании и активизируется лишь в случае, если в избирательный процесс начнет вмешиваться экс-президент Эдуард Кокоэт, с которым его связывает давняя вражда. В 2012 году он поддержал Леонида Тибилова, но случилось так, что креатуры Тидеева были вытеснены из правительственных структур. Между тем, люди, внесшие в победу Тибилова куда меньше вклад, остались в Доме правительства. Иными словами, у этой группы влияния есть претензии к действующей команде. Это как бы еще один аргумент в пользу нейтралитета Джамбулата Тидеева. Надо понимать, что заявления о поддержке могут быть формальными, не предполагающими большой суеты, или наоборот, действенными. Кроме того, вопрос о поддержке еще и процедурный. Люди должны взять друг перед другом обязательства и ударить по рукам. Насколько я в курсе, ничего подобного не было. А значит, никто никому не должен. Вообще, я слышал такое мнение, что до 15 марта, пока не закончится регистрация кандидатов, местные игроки воздержатся от конкретных обязательств. Еще один вопрос. Допустят или не допустят к выборам Эдуарда Кокоэты? Но это вопрос для наблюдателей, а перед теми, кто распоряжается административным ресурсом, вопрос стоит несколько иначе. Какие могут быть от этого последствия? Во-первых, допуск к выборам кандидата, не соответствующего цензу оседлости, может быть основанием для иска по отмене результатов выборов. У этого шага могут быть последствия иного плана. Если можно Эдуарду Кокоэты, то почему нельзя, допустим, Джамбулату Тидееву или Альберту Джусоеву? А что, если они подадут заявки вслед за Эдуардом Кокоэты и им откажут? Что тогда? Кроме того, непонятно, на что рассчитывает сам Эдуард Джабелевич. Очевидно, что он блефует. Очевидны и цели, которые он преследует. Но механизм реализации этого предприятия непонятный ни в Москве, ни в Цхинвале, говорит руководитель Центра политической информации Алексей Мухин.
В Москве сейчас занимаются исключительно конфликтом с Белоруссией. Я боюсь, что вообще вот ситуация внешнеполитическая, она серьезно накладывается на реструктуризацию в администрации президента, которая идет полным ходом. И вполне вероятно, что какой-то как раз рассчитывал на это. Идет смена кураторов, и одним уже не до него, а другим еще не до него. И он пытается влезть в эту щель в ходе реформы администрации президента и собрать какие-то политические дивиденды. А там, что называется, как кривая выведет. Вполне вероятно, речь идет вот об этом.
Как бы степень свободы всех заинтересованных лиц в этой ситуации увеличивается.
Да, да. Вплоть до бесконтрольного, что называется. Поэтому, думаю, в такой мутной воде грех не половить рыбки, думают некоторые местные политики.
Это был руководитель Центра политической информации Алексей Мухин. Мурат Гутимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В какой степени безвизовый режим с ЕС может изменить грузинское общество? Историческое и практическое значение вчерашнего решения Европарламента в рубрике «Гость недели» мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с политологом, бывшим послом Грузии в Великобритании Георгием Бадридзе.
Какое значение, какие реальные последствия для модернизации и вестернизации Грузии может иметь это решение? Сколько массовым будет сам эффект?
В первую очередь я бы хотел подчеркнуть, что для меня это решение будет иметь намного более значимый исторический эффект, чем практический. Это историческое явление, которое подтверждает, что Грузия, грузинский народ – это часть исторической Европы. Мы пытаемся вернуться в свой европейский дом на протяжении многих лет. Насчет практической стороны, это тоже будет иметь серьезное значение, то, что грузинским студентам, туристам, представителям бизнеса, науки, образования не нужно будет теперь стоять в очередях перед посольствами, то многие в Грузии знают о Европе из телевизора, если сказать прямо. А теперь у нас есть не только очень дешевые авиарейсы в Европу, но и практическая возможность туда поехать. И это не будет касаться только элиты и людей с, так сказать, возможностью.
Но, тем не менее, вы сказали о студентах, о бизнесменах, то есть о людях, которые и так знали Европу.
Я бы сказал так. Я знаю очень много людей, которые подумают поехать на отдых на несколько дней в Европу, людей, которые до этого себе голову не стали бы забивать этой мыслью, потому что было намного проще поехать или на лыжный курорт куда-нибудь или на море. Теперь многим людям предоставляется новая возможность.
Все последние события в Грузии. И говорят, что Грузия все-таки в достаточной степени расколот. А причем некоторые наблюдатели полагают, что в соотношении близком 50 на 50. И открытость Европы, она может повлиять на это соотношение?
Я не знаю, откуда эти 50 на 50. В любой стране есть разные мнения. Общество не всегда одинаково думает по вопросам, касающихся политики и развития. И в Грузии тоже есть, конечно, люди, которые не обязательно будут стремиться в Европу. Тем, которые бы хотели, но до этого не могли, или просто для кого визовой барьер представлял достаточную проблему, чтобы не пытаться поехать в Европу. Вот когда эти люди будут иметь возможность посещать европейские города, я думаю, что это только сблизит Грузию с Европой.
А насколько важен будет, скажем так, имущественный ценз, географический, возрастной? Какими людьми пополнится армия тех, кто уже знает Европу?
Конечно, молодежь будет главным инициатором этого процесса. И, конечно, в первую очередь средний класс, который, я с вами согласен, большинство из них и до этого смогла бы поехать в Европу, если очень захотел бы. В практическом плане это не имеет столького значения, как в историческом, как в символическом. Для меня это очень важный символический исторический момент.
По отношению к постсоветским государствам, которые сближаются с Европой, очень многие социологи говорят, что есть две Европы, да, Европа ценностей и Европа потребления. Европа потребления, ну, для многих постсоветских людей имеет гораздо большее значение.
Знаете, я не вижу какого-нибудь противоречия между потребительской стороной этого и стороной ценностей. Те народы, те страны, которые выбрали свободу и верховенство закона как основание своей государственности, в том числе в материальном плане, они стали намного более успешными, чем те страны, где политическая система основывается на авторитаризме. Я думаю, что уловить связь между европейскими ценностями и уровнем их жизни можно без особых каких-то проблем.
Многие мои друзья в Тбилиси и в Грузии, поздравляя вчера друг друга, они высказывали такое полушутливое опасение, что вот вдруг теперь Россия мрачит нам эту радость, возьмет и она сама отменит визовый режим.
Если Россия решит открыть свои границы для граждан Грузии, это было бы только нормально, по-моему, потому что Грузия остается, по-моему, единственной из стран, которые раньше входили в СССР, с которой Россия имеет визовый режим. Опасности я не вижу, опасности лежат в другом, в том, что Россия никак не смирится с фактом независимости Грузии. И в течение 25 лет не только при Путине, а с самого начала пыталась, так сказать, препятствовать становлению государства в Грузии.
Грузия все-таки достаточно консервативная. А как вы думаете, преодоление вот этой традиционности, это вопрос поколений или вопрос лет или десятилетий?
По-моему, преодолевать ничего не обязательно. Сама Европа развивалась со скоростью какой-то, так сказать, своего, со своей собственной скоростью, и несколько десятков лет назад то отношение, которое считается консервативным сегодня в Грузии, она существовала и в Европе. Например, по 60-е годы отношение к сексуальным меньшинствам ко многим вопросам в Европе было более или менее таким же, каким оно является в странах Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Да, Грузия уже вот в течение 25 лет меняет свое отношение ко многим вещам. Это процесс эволюции. И с вами я тоже соглашусь, что будут некоторые люди, которые просто никак не смогут принять как-то новое мировоззрение. Но это не может быть. Это вопрос времени, это вопрос обмена информацией и проникновения культур.
Тогда скажите, что со своей стороны Грузия должно было бы сделать для ускорения этого процесса, чтобы войти в резонанс?
Ну, во-первых, это продолжать строить государство, основанное на праве, на демократических основах и максимально поощрять образование.
Рассказывал политолог Георгий Бодридзе. Внимание нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария привлекли несколько рейтингов последнего времени на разные темы и те места, которые в них заняла Абхазия.
Для подавляющего большинства людей крайне любопытно бывает увидеть себя как в зеркале в оценках и мнениях окружающих. Подобно этому, разве не интересно познакомиться с тем, на каком месте в различных рейтингах, составляемых авторитетными организациями, находится в данный момент твоя страна? Абхазия недавно профигурировала сразу в нескольких рейтингах на весьма разные темы. На днях была опубликована традиционная ежегодное исследование американской неправительственной организации Freedom House. Больших изменений по сравнению с предыдущими годами в ее докладе «Свобода в мире 2017» нет. Из 195 стран 87 получили статус свободных, 59 частично свободных и 49 несвободных. Абхазия и Южная Осетия в докладе наряду с некоторыми другими отнесены в отдельную категорию спорной территории. Абхазия с полученными 45 баллами вошла в ряд частично свободных стран, а Южная Осетия – несвободных – 11 баллов. Армения по уровню свобод получила ровно столько же баллов, что и Абхазия, а Азербайджан близок тут к Южной Осетии. 14. Россия набрала чуть больше баллов, 20, но вместе с Азербайджаном отнесена к несвободным. У Турции, частично свободной, 38 баллов. Среди стран постсоветского пространства, частично свободным, отнесены также Киргизия, Украина, Молдавия и Грузия. У последней 64 балла. Наверняка во многих странах, исходя из своих политических взглядов, оспорят написанное в докладе. Но, как говорил некогда один известный деятель, других писателей у меня для вас нет. Во всяком случае, про иные альтернативные рейтинги уровня свободы в разных странах слышать не приходилось. Попытаюсь предположить, из чего исходили авторы доклада Абхазии. Наверняка, как минусы, ими рассматривались несоблюдение прав человека в местах компактного проживания грузинского населения, а полное его соблюдение практически недостижимо в условиях неурегулированности грузино-абхазского конфликта, а также подконтрольность в кавычках республики российским властям. Но то, что в Абхазии нет ни пророссийских политиков, это свидетельство отнюдь не тотального контроля со стороны Москвы, а того геополитического положения, в котором республика находится, то есть объективных реалий. А как плюсы работа независимых независимых СМИ, многочисленных политических партий и общественных организаций, проведением митингов и народных сходов. А вот по итогам другого рейтинга дешевизны зарубежного отдыха Абхазия оказалась впереди планеты всей с точки зрения российского туриста. Эксперты по туризму в Российской Федерации составили список самых бюджетных направлений для отдыха россиян в 2017 году. Двухнедельная путевка в Абхазию с учетом перелета, проживания, питания и развлекательной программы обойдется двум путешественникам в 1468 долларов США. С небольшим отрывом на втором месте Армения – 1470 долларов. На третьей строчке разместилась Индия с результатом 1501 доллар за двоих. А не так давно грузинская газета «Факт Метр», которая периодически составляет различные рейтинги, высчитала, какие из существующих в Европе самопровозглашенных республик являются богатыми и бедными. Самой богатой из исследованных, непризнанных или частично признанных стран оказался Северный Кипр. Второе место в этом рейтинге заняла Абхазия. Но подчеркивалось, что поскольку большая часть информации взята из абхазских источников, авторы исследования особого доверия к этим данным не питают. На это опять же можно ответить, что других источников у нас для них нет. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.